الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بإذن الله تعالى начинаем новый цикл уроков, посвященным разбору важнейших понятий, в которых, к сожалению, в наши дни имеется непонимание со стороны мусульман и некоторых так называемых ученых или людей, которые претендуют на то, чтобы быть учеными. И думаю над названием этих уроков или цикла этих уроков, я решил выбрать название книги современного алима шейха Мухаммада Али Валималики Рахимауллах, который назвал свою книгу «Аль-Мафахим Яджиб Антусахих», то есть те понятия или то понимание, которое должно быть исправлено. И в течение этого урока или курса, этого курса мы рассмотрим важнейшие понятия, такие как «Что такое бид'а?», что такое тавассуль, что такое ширк, виды куфра, понятие такфир и многие другие вопросы, в которых есть расхождения, такие одиозные вопросы, в которых есть люди спекулируют, разделяют мусульман, и в вопросах, которых среди исламских ученых было либо единогласное мнение, либо подавляющее большинство так считали, люди начинают либо противоречить этой иджме, либо слабые отвергнутые мнения приносят как единственное возможное мнение в исламе. И что, мол, то, что им противоречит, является заблуждением, ересью, куфром, там, ширком, фиском и так далее. Хотя среди ученых до наших дней не было никаких расхождений в этих вопросах. Поэтому мы эти вопросы, которые будем рассматривать, будем раскрывать на основе книг выдающихся ученых прошлого и настоящего, которые следуют их пути. И каждому вопросу, если мы будем рассматривать какой-то вопрос, то будем обращаться к специалистам в этой области. Если это будут вопросы по ильму хадис, то мы будем обращаться к мухадисам. Если это усуль-уль-фик, то мы будем обращаться к книгам по усуль-уль-фик. Если это вопросы акиды, то мы будем обращаться к алимам, мутакаллимам. Ибо это является правильным манхаджем и правильным методом, то есть брать науку у специалиста в этой науке. То есть если мы говорим про фикх, мы будем смотреть книги факихов, если про хадис, то мухадисов, ибо они специалисты своей науки, и к их книгам надо обращаться в первую очередь. Первую тему, которую, иншаллах, мы сегодня попытаемся разобраться, это вопросы, связанные с слабыми хадисами. Это вот такое понятие, уже многие его слышали, что вот там, про, в частности, про книгу «Ихья Улумиддин» Абу Хамида аль-Газали, рахимуллах, говорят, ну, вот эти различные сектанты и люди, которым Аллах не дал понимания, говорят, что вот книгу «Ихья» лучше не читай, там много слабых хадисов. Вот можно слышать вот такие обвинения в адрес этого величайшего труда в истории исламского богословия. Или некоторые современные горе-мухадисы начинают пересматривать шариат, исламский фикх, фикх мазабов и отвергать какие-то хукмы, которые там вынесены в этом мазабе, утверждая, что, мол, в этом вопросе опирались на слабый хадис, там, и до имама там не дошел другой хадис, там, имам мучтахид, да. Или всякие вот такие глупости люди говорят. И у людей, которые не разбираются в этой науке, не разбираются во всех тонкостях этого вопроса, складывается ощущение, что действительно, зачем нам нужен мазхаб, когда есть шейх Албани, который нам скажет, что хорошо, что плохо. Который все хадисы, которые есть, там разберет, нам скажет, это достоверно, этот слабый. Действительно, зачем нам нужен исламский фикх, усулюль фикх? Зачем все это нужно, когда просто можно сказать, это хадис слабый, а этот достоверный? И вроде казалось бы, и проблемы не будет, да, ни масхабы не нужны и так далее. Но на самом деле все намного сложнее. И если бы это было так просто, то не было бы разницы между ученым и неученым. Если бы вопросы по шариату решались бы таким образом, то не было бы ученых, не было бы в них необходимости. Каждый бы человек мог выносить фетву, быть мучтахидом и так далее. И чтобы разобраться вообще в этом вопросе, нужно понять, какие виды хадисов существуют, и понять природу вообще высказывания «слабый хадис», или сильный хадис. В чем суть этого высказывания? Что оно в себе заключает? И для того, чтобы разобраться в этом вопросе, обратимся к самому авторитетной книге в области терминологии хадисов, книге «Аль-Мукадима», которую написал Ибн Салях. Это является одной из самых авторитетных книг в области терминологии хадисов. И эта книга сокращалась, потом имам Аль-Ираки написал ее в поэтической форме, Аль-Альфия, потом сам написал к ней комментарий, Ибн Хаджар написал примечания и так далее. Это один из самых серьезных трудов в этой области. И в авторитете этой книги и этого ученого никто не сомневается. Поэтому, чтобы разобраться в природе понятия «сильный хадис, слабый», обратимся к этой книге. И шейх говорит: «Иалям анна аль-хадис инда ахлихи янкасиму иля сахих ва хасан ва заиф». «Знай», говорит, шейх говорит, Ибн Салях, что хадис мухаддисов, среди мухаддисов подразделяется на достоверный, сахих, хасан, хороший, и заиф, и слабый. И дальше шейх приводит пять условий достоверности хадиса. Это чтобы иснад был непрерывный, то есть чтобы между передатчиками не было разрыва, то есть чтобы каждый из них брал хадис у другого. Чтобы передатчик был адль, то есть справедливый, чтобы в нем был адль, то есть чтобы он не совершал больших грехов и не усердствовал малых, и чтобы у него был акида ахлю сунна валь джамаа, то есть в вопросах, то есть чтобы он, у него была правильная акида. То есть если это заблудший, мутазилит, шиит и так далее, то у него нет адля. У него нет адля. Хотя некоторые ученые сказали, что в этом вопросе, в частности имам Дагаби, сказал, что если это бидатчик, но он не призывает к беде, да, то есть он разделяет какие-то, например, шиитские воззрения, но к ним не призывает, и больше каких-то отклонений у него не замечено, то говорят, у такого человека можно брать хадис. То есть если он не призывает к беде, который исповедует. Ну, это такой тафсиль. Дальше, следующее условие, чтобы передатчик был злобит. Злобит – это значит, чтобы у него было все в порядке с памятью. То есть, чтобы он либо в письменной форме, либо в устной мог передать то, что ему сообщили. Да? И два остальных условия, это важнейшие условия, потому что с этими условиями все в порядке, все ясно, и достаточно иметь под рукой книги с биографиями передатчиков, чтобы посмотреть там, кто о ком что сказал. В этих вот три условия, которые мы перечислили, непрерывный снад, чтобы передатчик был справедливым, и чтобы у него была память хорошая, тут все очевидно. Это достаточно обратиться к табакатам, к биографиям передатчиков, которые собраны. Там, будь то имама Дагаби или книгам Ибн Хаджара, чтобы найти их биографию. Вот два других условия, с этим уже чуть посложнее. Это четвертое условие, чтобы хадис не был шадд. Хадис шадд – это когда передача, которую сообщает нам передатчик, противоречит тому, что говорит человек более сильный, чем он в своих знаниях, в своем уровне среди мухаддисов. Это называется шадд. То есть это явное внешнее противоречие между двумя хадисами. Ну, в одном так, например, говорится, в другом говорится противоположное или другое. И мы смотрим, кто из них является более признанным среди мухаддисов. И тот, который признанный, он берется за основу. А тот, кто ему противоречит, вот это противоречие называется шадд. Это вот в ильм-ль-хадис. В усуль-ль-фикх шадд – это противоречие иджме. В усуль-ль-фикх – это противоречие иджме. В ильм-ль-хадис – это когда передача противоречит передачи более сильного, ну, более сильному хадису, когда он противоречит. И следующее, чтобы в хадисе не было «илля». А вот «илля» — это уже внутренний некий недостаток хадиса. То есть, когда вот внешне мы посмотрим, мы его не можем вычислить, мы не можем его найти. Это могут сделать только большие специалисты в «ильм-ль-хадис», мучтагиды, знатоки фикха, и вот они уже могут определить вот этот внутренний недостаток, который не виден внешним глазом. То есть хадис может быть все прекрасно, непрерывный снад, к передатчикам нет проблем, он внешне не противоречит другим передачам, но все-таки он не будет считаться сахих. Почему? Потому что есть илля. И вот определение этой илля, как сказал Ибн Хаджр, это ильхам, то есть внушение от Аллаха. Ну, не в буквальном смысле, что внушение от Аллаха, в том смысле, что это очень сложно, это требует очень много знаний о передатчиках и, что важнее, знание фикха, знание усулюль фикха и знание основ шариата. И вот этого свойства, способности определять, уже даже поздние ученые говорили, что их нет, этой способности нету. Она, ну, исчезла. То есть мы поэтому опираемся на мнение мухаддисов прошлого в отношении какого-либо хадиса. Ну, об этом дальше. И дальше шейх пишет, то есть когда перечисляет эти условия, 5, что вот этот хадис, и он пишет, فَهَذَهُ وَالْحَدِيثُ أَلَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِسِحَّتِي بِلَا خِلَافْ بَيْنَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. И он говорит, и это, говорит, хадис, в отношении которого выносится суждение о том, что он достоверен, без разногласий среди мухаддисов. То есть очень важно слова, которые употребляет Ибн Салях, «Аллави юхкаму лягу бисихати». То есть шейх не говорит, что именно, то есть определение достоверности хадиса, о том, что он достоверен, это некое суждение, это не данность. И это некое суждение, которое выносит мучтахид. И وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه لا لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف. То есть, но, говорит, ученые расходятся в достоверности некоторых хадисов. Почему? Потому что они расходятся о наличии этих о соответствии этого хадиса этим условиям, но не потому, что они расходятся в требованиях к достоверности. То есть проблема в том, что у всех мухаддисов нет единого мнения о всех передатчиках. Один считал его, признавал его, другой не признавал. Один полагался на него, другой не полагался. И поэтому некоторые мухаддисы выносят суждение о том, что этот хадис достоверен, а другой, что он слаб. Например, то есть тут есть как бы такие две крайности в отношении хадисов, да, такая чрезмерность, строгость в этих хадисах, когда за любую мелочь, то есть берешь самое сложное мнение, такое жесткое мнение о передатчиках, и чуть что сразу хадис записываешь в слабый или недостоверный. Это, в частности, было присуще шейху Ибн Джаузи. Ибн Джаузи, и кто разбирается в этой теме, он знает, что он даже вынес суждение о том, что несколько хадисов из книги имама Муслима являются подложными, то есть не просто слабыми хадисами, а подложными, потому что он был чрезмерен в своих требованиях. Например, другая крайность – это имам Аль-Хаким. Ученые говорят, что он был, наоборот, слишком мягкий в этих вопросах и выносил суждения о некоторых хадисах, что они достоверны, хотя они могли быть слабыми, например. То есть, поэтому всегда нужно смотреть, то есть нет у ученых единого мнения про какие-то хадисы, что его в принципе быть не может. То есть его быть не может в принципе единого мнения. Почему? Потому что в сути в своем вынесение хукма о каком-то хадисе – это ичтихад. Такой же, как и ичтихад фикхи. И вот это непонимание того, что вынесение хукма о каком-то хадисе есть ичтихад, приводит к фитне в наши дни. Когда ты начинаешь говорить, вот шейх Албани сказал, что этот хадис там достоверен. Когда ты ему говоришь, ну вот, более признанный, или, например, Албани говорит, что хадис слабый. Когда ты приводишь мнение, что такие-то ученые сказали, что он сильный, они говорят, ну они могли не знать, или до них что-то не дошло. Это чушь. Это чушь. Потому что в сути своем это ичтихад. И поэтому, когда, так же как в вопросах фикха, мы опираемся на мнение мучтахида, так и в этих вопросах мы должны смотреть, кто выносит суждение об этих хадисах. Кто? Бухари или Албани? Да? Понятно, что если Бухари сказал, мы берем, а если говорит Албани, который получал знания в сиде в библиотеке, его мнение не принимается. Да? И неважно, прав он или ошибся. Есть очень важный момент. Дело не в том, что прав Албани в каком-то вынесении решения о каком-то хадисе или не прав. До этого даже речь не заходит. Почему? Потому что есть правило, что если, например, не мучтахид выносит какое-то решение в каком-то вопросе, и даже если он прав в этом вопросе, абстрактно прав, то на нем будет грех. Почему? Потому что он занимается тем делом, на которое у него нет права. И поэтому хадис о том, что там мучтахиду будет один аджр, даже если он ошибся, тут неприменим, потому что речь про мучтахида, то есть про того, кто достиг уровня необходимого для вынесения таких решений. А если же человек не достиг, то при любом решении он будет неправ. При любом решении на нем будет грех. Прав он или... То есть формально, ну, теоретически, там, правильно он высказался об этом хадисе или нет, не имеет значения, потому что он занимается делом, до которого у него нет необходимых знаний. Нет необходимых знаний. Поэтому суждение таких одиозных людей, как Албани, в хадисе, конечно же, не принимается. Не принимается. Дальше шейх разъясняет вот это понятие, что значит достоверный хадис. «Вама такалю», и когда говорят «хада хадис сахих», этот хадис достоверный, «фамаанаху аннау итасаля санадаху маа сайрил аусафиль мадкура». То есть смысл его лишь в том, что этот хадис имеет непрерывную цепочку с последующими условиями. То есть достоверный хадис – это категория разума. То есть наш разум, на основе нашего разума мы выносим некое суждение о том, какие же вот условия должны быть у сообщения, чтобы мы могли сказать, чтобы ему верить. Понятно, что разум первое, что приходит, чтобы он передавался от одного к другому непосредственно. Затем мы должны смотреть, у кого мы его берем. То есть мы должны смотреть, что, во-первых, чтобы он не был лжецом, чтобы он не делал большие грехи, и чтобы он не был из заблудших. Потому что они будут намеренно искажать истину, чтобы распространять свое течение. Затем мы смотрим на его память. Почему вот именно память, а не там рост его или вес? Потому что разум нам говорит, что память – это то, что сообщает за то, что он запоминает это сообщение. И поэтому, то есть все эти пять условий – это условия разума. Поэтому это ичтихад. Ибо пророк, алейхиссаляту вассалям, не сказал в своем хадисе, что вот эти есть пять условий, и только ему следуйте. То есть, если хадисы им соответствуют, значит, вы берете. И в Куране аята тоже нет с этими пяти условиями. Это ичтихад ученых. Поэтому странно, что эти люди в одних вопросах отвергают этот ичтихад и требуют далиль там, на там мазхабы или тарикаты, а в этих в элементарных вопросах вот этих тоже нет далиля из накля. Это все категория разума, это все ичтихад. И поэтому, а если это ичтихад, а ичтихад это значит ван. А ван, он либо прав, либо ошибается. То есть, то, что есть категория, то есть, кат'и, то есть однозначно известные вещи. Например, что намаз там 5, да, обязательных намазов 5 в исламе. И здесь нет места для ичтихада. Это однозначная вещь, которую мы знаем. И здесь не может быть каких-то мнений, и это сообщение не может быть правильным или ошибочным. То есть это нечто данное нам из религии однозначно известное. Или, например, что спиртное запретно. Да? Это вещи однозначно известные. А ичтихад – это вынесение суждений о неких неоднозначных вещах, то есть которые не очевидны. Поэтому этот ичтихад может быть либо правильным, либо ошибочным.